Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. В прошлый четверг мы увидели замечательную картину, братья и сестры, когда к Иисусу Христу, находившемуся в храме, ранним утром собралось множество народа послушать Его благословенные слова. И, как мы видели, глубокая тишина царила вокруг Него, потому что люди, собравшиеся там в храме, не хотели проронить ни единого слова, которое вышло из уст Христа, этого славного божественного учителя. Но эта тишина была прервана странным шумом. И мы увидели причину этого шума. Группа фарисеев, Евангелие не говорит, сколько там их было, привели ко Христу большую грешницу, взятую во грехе прелюбодеяния, и привели ее на суд Христа. Мы с вами говорили о том, что эта картина, приведенная из Евангелия, из 8 главы, показывает нам двух видов грешников. Грешников, которые подобны этой женщине, взяты в грехе фарисеями, одеты в жалкие рубища, в отвратительные одеяния греха и порока. И грешники, которые одеты в красивые наряды внешнего благочестия. И вот теперь мы посмотрим, братья и сестры, что же дальше произошло. Там в храме, где находился судья истинный и праведный, наш Господь Иисус Христос. Фарисеи привели женщину, грешницу, к нему на суд. Храм по их желанию и намерению должен был превратиться в судилище. Христос должен был сесть на судейское место и вынести справедливый приговор этой грешнице. Фарисеи, которые привели ее ко Христу, хотели, чтобы Он прочел место из книги Левит, где говорится, что за такой грех, какой она совершила, полагается смерть. И они, фарисеи, по всему видно, что Евангелие о них говорит, готовы были привести этот приговор Христа в исполнение. Если Христос признает приведенную к нему грешницу, заслужившей побиение камнями, чего требовал закон Моисеев, то они, фарисеи, готовы были побить ее камнями. И вот они ожидали, что скажет Христос. А Он молчит. Они ждут. Из Его уст ни слова осуждения не выходит по адресу этой великой грешницы. Почему Христос молчал, братья и сестры? Потому что в это время, когда они настаивали на Его суде над этой большой грешницей, вне сомнения, перед очами Христа стояла другая картина, не суда, которого так жаждали эти фарисеи, праведные в самих себе, а картина Голгофы. Крест на Голгофе стоял пред Иисусом Христом, на котором Он умрет за грехи вот этой женщины, приведенной к нему, за ее великие грехи, некрасивые грехи, но он умрет на этом кресте, и за грехи не менее великие. Но очень красиво перед людьми скрытые этим внешним благочестием за грехи фарисеев. Христос видит крест, братья и сестры. И он знает, что получится в самый момент смерти его на Голгофском кресте. С его смертью на кресте завеса в храме, которая веками закрывала доступ всякого человека к святому Богу. Это должна была завеса изображать. Святое святых, то есть присутствие Божие, престол его, был недоступен для всего народа израильского. И вот эта завеса в храме в час смерти Христа на Голгофе порвется сверху донизу. Это удивительное событие, которое произошло именно в момент смерти Иисуса Христа. И мы сегодня сосредоточим наше внимание на этом событии, братья и сестры. Когда эта завеса разодралась силою, конечно, Всевышнего Бога, чтобы показать всему человечеству, что отныне святой Бог доступен для любого грешника и для любой грешницы. И вот эти фарисеи предлагают Христу суд над блудницей. А доступ для нее открыт через смерть Иисуса Христа. Доступ к святому Богу. Для них, фарисеев, она была презренной грешницей. Для святого Бога она была дорого купленной душой, страданиями и смертью его Христа на Голгофе. Но эта завеса в храме разодралась не только для этой великой грешницы и других ей подобных грешников. Она разодралась и открыла Божий престол и для тех, кто ее привел на суд к Иисусу Христу. И для этих благочестивых грешников, для этих фарисеев. И для них открылся доступ к святому Богу. Книжники и фарисеи, братья и сестры, были духовными вождями народа. Но они были слепыми вождями. И Христос их так сам называл, слепыми вождями, за что они особенно ненавидели нашего Господа, ненавидели его всеми, как говорится, фибрами своего существа. Вот эти слепые вожди, хотя и богословы по образованию, знатоки священных писаний, ведь книжниками то они назывались потому, что знали книги. Какие книги? Конечно, не книги наших дней, которые изучаются во всех школах или высших учебных заведениях. Они были книжниками не потому, что вот эти книги имели в руках и изучали их, а книги священного писания они изучали, исследовали и знали хорошо. Вот почему они носили такое название «книжники». А вместе с тем слепые учителя народа, слепые вожди народа. Это Христос сам так о них сказал. И слепота их заключалась главным образом, братья и сестры, в том, что они не увидели в Иисусе Христе Бога, посланного на землю для того, чтобы спасти весь мир. Они не познали Иисуса Христа как единственную дверь для входа в Царствие Божие. Хотя Христос в своих проповедях именно хотел уяснить всем своим слушателям, что поскольку все люди жаждут попасть в Царство Божие, все хотят получить спасение, но как войти в Царство Божие, не знают. И много понастроено дверей для входа в Царствие Божие. А Иисус Христос хотел всем своим слушателям сказать, что дверь Царства Божия только одна, единственная, и этой дверью является Он Сам, Разве не ясно, дорогие мои, говорит Христос о себе, как единственной двери для спасения всех грешников? Мира в Евангелии Иоанна в 10 главе, в 9 стихе. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. Я есть дверь». Вместо того, чтобы признать Христа за эту единственную дверь спасения, они, выслушав эти слова, схватились за камни, дорогие мои. Так сказано в 10 главе Евангелия от Иоанна. Фарисеи и книжники, услышав из уст Христа, что Он себя дверью называет для входа в Царство Божие, схватились за камни, чтобы Его за такие слова побить насмерть. Вот фарисеи и книжники были слепы и не увидели во Христе этой двери. Отвергли эту Богом данную дверь для спасения и считали своей дверью для входа в Царствие Божие вот собственную праведность, человеческую праведность, свои заслуги перед Богом, долгие молитвы, бесконечные посты, давание десятины, наблюдение тщательное за чистотой, но внешней, к сожалению. И так усердны были во всем этом, и думали, что это и есть дверь для того, чтобы им не погибнуть, но попасть в Царствие Божие. Бедные богословы того времени, дорогие мои, знали хорошо Писание, а вот этой истины великой, об единственной двери спасения, об единственной двери, ведущей в Царство Божие, они этой истины не познали. В этом отношении вот они и были главным образом слепы, духовно слепы. И как же должно было радоваться божественное сердце Христа, когда находились люди в Его время, которые познавали Его, Христа, как эту чудную дверь, ведущую в Царство Божие. Как радовало сердце Христа вхождение через Него, вот через эту единственную дверь в Царство Божие, такой грешницы, какой была Мария Магдалина, братья и сестры, которая вошла через Христа в новую жизнь, в Царство Божие. И, конечно, Христос радовался об этой великой грешнице, через Него получившей новое сердце. Очень радовало сердце Христа и этого грешницы, который к Нему привели фарисеи, о которой мы сегодня продолжаем говорить, братья и сестры. Она тоже вошла через Христа в Царство Божие. Об этом сегодня мы узнаем, братья и сестры. Вошла. Ее привели для того, чтобы Христос ее осудил на смерть, согласно закону Моисеева. А она ушла от Иисуса Христа спасенной, не осужденной, а спасенной, помилованной, освобожденной от суда. Как радовался Христос, что эта женщина захотела войти через Него и только через Него вот в Царство Божие. Очень радовало Христа и вхождение через Него, единственную дверь, такого грешника, как начальник мытарей, Закхей. Он был в большом презрении у своего народа за то, что он пошел на такую работу начальника мытарей и многих-многих обидел в своем собственном народе. Грех его был очень большой, братья и сестры. А когда Христос пришел к нему в дом, и ему тоже указал Закхею на себя, как на дверь, которая приведет его к новой жизни, приведет его к освобождению от того греха, от привязанности к серебру и золоту. И Закхей вошел через эту дверь в новую жизнь, дорогие мои. В жизнь победы над всяким грехом. Ну, что можно сказать о радости Христа в отношении злодея, разбойника, умиравшего за свои преступления? Там же на Голгофе, где Христос умирал, он тоже увидел во Христе дверь, которая ведет в Царство Божие, в рай нашего Господа Иисуса Христа, и обратился к Нему с молитвой, чтобы Он принял его в своем раю. Вот такие большие грешники в дни Иисуса Христа познавали Христа как дверь, единственную дверь для своего спасения, для обретения новой жизни, нового сердца, для победы над грехом. Все это радовало Господа нашего Иисуса Христа. Когда-то у нас была такая тема о радости Христа. В чем же эта радость Христа заключалась? Во многом, братья и сестры. А вот сегодня хочу на этот источник радости для Божественного сердца Христа указать. Каждая душа, которая признала в нем дверь спасения и вошла через него в Царство Божие, служила источником великой радости для Иисуса Христа. Не думайте, что только для ангелов, которые радуются о покаянии даже одного грешника, но и сам Спаситель мира исполнялся радостью, когда души каялись и входили в Царство Божие через него, своего Спасителя. Но как же должны были печалить, наоборот, печалить Христа вот эти фарисеи, вот эти книжники, вот эти благочестивые грешники, которые показывали свою праведность, а греха не видели в своих сердцах. Они хвалились своей праведностью, но в очах всевидящего Бога эта их праведность была ничем иным, как запачканной одеждой. Или, по выражению Христа, гробом окрашенным, который снаружи кажется красивым, а внутри полон костей мертвых и всякой нечистоты. Вот что они, эти фарисеи, благочестивые, самоправедные, представляли пред Богом нашим, братья и сестры, гробы окрашенные, с костями внутри находящимися. Дорогие мои, я сегодня вечером хочу именно вот это учение Христа Иисуса о нем, как единственной двери для входа в Царствие Божие, подчеркнуть, чтобы мы все еще раз уразумели, какое великое значение имеет это учение Христа об единственной двери спасения в нем. Но надо сказать, что это учение Христа о себе как единственной двери для спасения – и сегодня еще не понято миллионами людей. Не только в те дни, когда Христос жил, были люди, которые никак не могли понять, что только через Христа возможно спасение, только через Христа возможно прощение грехов, только через Христа можно войти в Царство Божие. Сегодня миллионы людей этого тоже не понимают. И ищут разных других дверей для спасения, но эту дверь минуют. Я бы хотел знать, как обстоит дело со всем нашим сегодняшним собранием, со всеми людьми, которые здесь находятся. Дорогие мои, все ли здесь познали Христа как эту дверь спасения, ведущую в Царство Божие, в рай, и все ли, находящиеся здесь, вошли через эту дверь в Царство Божие? Сегодня еще есть миллионы людей, которые думают получить спасение и место в раю путем собственной праведности и путем своих собственных заслуг перед Богом. Братья и сестры, вы скажете, да мы эту азбучную истину давным-давно познали. Но я все снова и снова слышу от детей Божьих наших дней, от тех, которые вот здесь, в Московской церкви, посещают собрание, слышу от них о хлебопреломлении, о крещении. И вот чувствую в их словах, что они большую надежду возлагают на крещение, на участие в хлебопреломлении. Конечно, мы должны значение придавать, если сам Христос эти две заповеди нам оставил. Но когда находятся верующие у нас, которые боятся смерти, не получив крещения,
или не имея возможности из-за того, что крещение не получено, принимать участие в хлебопреломлении, тогда я, дорогие мои, на них начинаю смотреть иначе. Мне кажется, что они хотят еще какую-то другую дверь для входа в Царство Божье использовать. Дверь исполнения заповедей Нового Завета. Заповедей, которые Христос дал. И думают, что если они эти заповеди не используют, тогда они в Царство Божие не попадут. На этой почве и так много недовольства у тех, которые у нас заявляют о крещении, но по той или другой причине не принимаются пока, не допускаются до крещения. Сколько обиды, недовольства в отношении братьев, которые не допустили их до исполнения этой заповеди. И все потому, что они надежду возлагают на спасение, на вход в Царство Божие через вот эти заповеди. Дорогие мои, как бы они не были дороги всем нам верующим, крещение и хлебопреломление, не будем делать их дополнительной дверью для входа нашего в Царство Божие. Это мне сегодня особенно хочется сказать всем нам здесь присутствующим, дорогие мои. Но теперь я хочу сказать и в отношении двери добрых наших дел. Представьте себе, проповедники, служители Божьи, певцы в хорах наших, могут тоже некоторую надежду возлагать на свои заслуги пред Господом. Проповедники, которые Господь особенно благословляет в их проповедях, после проповедей которых люди уходят и говорят: «Ах, какое благословение мы сегодня получили!» И когда эти проповедники слышат так часто восхваление от своих слушателей в свой адрес, или певцы, может быть, хористы наши дорогие, и другие служители Божьи, то иногда может, дорогие мои, и у этих служителей Господних явиться некоторая надежда, что то, что они для Бога делают, их служение может им тоже помочь войти в Царство Божие, достигнуть вечной жизни. Как это ни странно, но это может быть. Пусть каждый, кто Господу служит и имеет успех в своем служении, сегодня заглянет в свое сердце, и он может увидеть эту надежду некоторую на это свое служение. Вот мне сегодня хотелось бы, чтобы буквально все это, о чем сейчас мы слышим, как на опору в деле нашего спасения, чтобы мы это отбросили, братья и сестры. Никогда мы не будем отвергать крещение или хлебопреломление, или Господу служение, но только не делать все это некоторой опорой для нашего входа в Царствие Божие. Пусть только дверь Христос будет для нас единственной дверью. Только через Него, через Его жертву на Голгофе принесенную, через Его святую драгоценную кровь входит каждый брат и каждая сестра в вечную жизнь. Все другие надежды в сторону, братья и сестры, в сторону. Пусть никто из нас на крещение не надеется, на то, что он в хлебопреломлении участвует, на то, что он член церкви, да еще такой прекрасный, как церкви евангельские, дорогие мои. На все это перестанем надеяться. Христос – единственная дверь. И вот, дорогие мои, Савл, будущий апостол Павел, как он надеялся на свои заслуги перед Богом, как он уповал на свою собственную праведность, тем более, что он свою праведность видел в таком замечательном свете, что даже назвал ее, слушайте, какой, непорочной, непорочной. Дорогие мои, он имел основание так говорить. Это не просто была похвальба его своей праведностью, но он поистине был фарисей из фарисеев. Если все фарисеи старались тщательно исполнять Моисеев закон во всех отношениях, то Павел говорит о себе, что он фарисей из фарисеев. Он превосходил всех добросовестностью в исполнении закона, данного Богом своему народу в ветхозаветное время. Он имел право говорить о непорочности вот своей праведности. Но он был слепой, слепой, фарисей из фарисеев, но такой же слепой, как и все другие фарисеи. Не видел во Христе Мессию, не видел во Христе Спасителя мира, не видел во Христе вот эту, повторяю, дверь, через которую только и может человек войти в Царство Божье. Но вот он встретился со Христом, братья и сестры, встретился. И вот он увидел, что через свою праведность, которая ему казалась непорочной, ему не войти в Царство Божие. Что только пережил на пути в Дамаск этот Савл, когда вот увидел при встрече со Христом, что тот путь, которым он шел, не приведет его к Царству Божьему, не в ту дверь он входит, не приведет эта дверь его праведности в вечное Царство Божие. Он должен был пережить страшное разочарование во всей жизни своей, протекавшей до этого часа. Почему Бог даже через непорочную праведность все равно не оправдает грешника? Даже с такой праведностью, как праведность Савла, будущего апостола Павла, не оправдает. А потому, братья и сестры, что мы в Слове Божьем читаем, что Всевидящий Бог даже в ангелах своих усматривает недостатки. Так что же тогда Савлу, фарисею из фарисеев, что же тогда Никодиму, тоже фарисею, и многим другим фарисеям надеяться на свою праведность? Если Бог в ангелах, и то видит недостатки. Вот в этом убедился Савл на пути в Дамаск. И он познал на этом пути, при встрече со Христом, вот эту самую великую и драгоценную истину, что дверью спасения является только Христос, только Христос. Только праведность Христа дает право всем грешникам мира, в отвратительных ли они лохмотья греха, как это вот грешница, приведенная ко Христу на суд, или они находятся в красивых одеждах внешнего благочестия, только праведность Христова дает право занять место в раю Христа. И вот Савл, познав Христа как дверь единственную для спасения своего и всех грешников мира, пошел путем веры во Христа. Он вошел в эту дверь сам, дорогие мои, и потом всю дальнейшую жизнь посвятил, чтобы людям указывать на эту дверь Иисуса Христа и говорить, что вне Христа никто не получит спасения и вечной жизни, никто не войдет в Царство Божие, кто хочет миновать Иисуса Христа. С радостью он свидетельствует в своем послании к Филиппийцам, в 3 главе, в 9 стихе, найтись в нем, во Христе, не со своей праведностью, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Вот его свидетельство после того, как он увидел свою слепоту, отбросил надежду на свою даже непорочную праведность, отбросил, и вот пошел через эту дверь спасения, когда Христос открылся ему. Вот таковой. Дорогие мои, в храме перед Христом, в то утро, о котором мы с вами вспоминаем, стояли презренные в глазах людей грешники, очень сходные с той грешницей, которую фарисеи ко Христу привели. То есть Христа окружали величайшие грешники, мытари и блудницы. И на первом месте вот стояла эта самая грешница, приведенная на суд Христа фарисеями. Но тут же стояли в то утро в благочестивых одеждах вот эти хвалившиеся своей праведностью фарисеи. Они так были уверены в своей святости, что не сомневались в суде Христа, вот на той, кого они привели к Иисусу Христу. Они были уверены, что Христос осудит грешницу, осудит, которую они к Нему привели, ведь грех ее был налицо. Не сомневались они и в том, что на фоне этой грешницы, на фоне ее страшного такого черного греха, они как бы особенно поднимутся в своей святости и чистоте в глазах людей, которые Христа окружали. И вот, дорогие мои, они с нетерпением ждут, что же скажет Христос в отношении этой несчастной великой грешницы. А вот божественный сердцеведец Христос знал, что эта женщина покается и примет его в свое сердце. Христос это знал. Он читал в ее сердце жажду спасения, освобождения от своего греха. Она оплакивала, может быть, невидимыми пока слезами, свое глубокое падение. Христос видел, что это все с нею произойдет. А фарисеи уйдут из храма такими же, какими они пришли в храм. Это тоже Христос знал. Это тоже Христос читал в их сердцах, что они даже тогда, когда будут облечены совестью во грехе своем, где бы им прийти к ногам Христа тут же в храме и сказать: «Господи, прости нас, мы привели к Тебе эту блудницу, чтобы Ты ее осудил за ее великий грех. Но сейчас мы увидели, что мы не лучше ее, что мы тоже великие грешники пред Тобою. Совесть, которую Ты нам всем людям подарил, она обличила нас в этот час, и мы видим, что мы такие же грешники. Прости, Господи, нас». Вот что они должны были бы сделать, потому что они были обречены совестью, что заставило их уйти из храма, оставив женщину там со Христом Иисусом. А сами они в стыде уходили один за другим, о чем мы еще поговорим, братья и сестры, с вами. И они пошли не туда, куда должны были идти. Они пошли опять в свою прежнюю жизнь, пошли на свои прежние пути, чтобы продолжать надеяться на то, на что нельзя надеяться, потому что эта надежда рухнет, братья и сестры, надежда на свою праведность, на свои заслуги перед Богом, на свои добрые дела. Но они пошли, повторяю, на эти же самые дороги свои, вместо того, чтобы тут же вместе с этой блудницей начать оплакивать свои грехи. Вот они этого не сделали, братья и сестры. И Христос знал, что они это не сделают, что они уйдут в том же состоянии, в каком пришли к Нему с этой женщиной-грешницей. И вот, дорогие мои, мы прочитали: «И наклонившись, Христос начал писать перстом на земле». Я хотел бы, чтобы мы все знали, что во всем Писании Ветхого и Нового Заветов нигде больше не говорится, что Христос когда-либо и где-либо писал. Не найдете, братья и сестры, такого места в Писании, кроме вот того места, которое мы сегодня вечером прочитали в Евангелии Иоанна, 8 главе. Библия не говорит ни в каком другом месте, чтобы Христос писал. Правда, существует предание, давно уже известное, и, может быть, многим из вас известное, какое предание, что царь Эдесского царства по имени Авгарь, я говорю, многим, может быть, известный, потому что с этим царем связан так называемый нерукотворенный образ Христа, но я сейчас не об этом нерукотворенном образе хочу сказать, а о другом предании, что царь Эдесский сильно заболел, сильно страдал от этой болезни. И, услышав о Христе, который творит чудеса там, в далекой Палестине, а он жил в Месопотамии, услышав, что Христос врач, для которого не существует неизлечимых болезней, Он послал, этот Авгарь, царь, послал Христу письмо с просьбой прибыть в Эдессу к нему и исцелить его от той мучительной болезни, от которой он страдал. И вот предание говорит, на это письмо царя Авгария Христос послал ему ответное письмо, якобы его собственной рукой написанное, и в этом письме Христос пишет Авгарию, что он кончает уже свое земное странствование, пребывание на этой земле и уходит к своему небесному Отцу, но посылает к нему, больному, своего апостола Фадея. Фадея. Дорогие мои, мы должны сказать, что никакого письма Христа никому и к этому царю Авгарию, он существовал, этот царь Авгарь, верно, но письма Христова к нему никто никогда не видел, не видел. Да, мудрейший из всех человеков, Христос не написал, братья и сестры, ни одной книги, ни одной строки и ни одного слова. Так мы и будем знать это, братья и сестры, и никаким преданиям не будем доверяться в этом отношении. Ни в одной библиотеке, повторяю еще раз, всего мира нет ничего, что было бы написано рукою Христа. И все же, слушайте, дорогие мои, все же в 8 главе Евангелия от Иоанна мы сегодня прочитали о том, что Христос что-то написал. Написал не на бумаге, не на пергаменте, не на папирусе, тогдашних материалах, на которых писалось, он не написал на таких материалах, но на земле он что-то написал. На песке, который был от ног людских на полу храма, где он в данный момент находился, и он написал на таком зыбком, что ли, материале, для которого достаточно было малейшего дуновения ветра, чтобы стереть бесследно то, что Христос написал. И если письма Христа царю Авгарию никто не видел и нигде не найдено до сих пор, по крайней мере, братья и сестры дорогие, никто не увидит и того, что начертал Христос своей рукою на этой земле, в Иерусалимском храме. Но все же нас всех интересует, что мог бы Христос написать на полу храма. Правда, братья и сестры, интересует? Мы беремся с вами обычно за перо, чтобы изложить на бумаге то, что нас в эту минуту, когда мы взяли перо в руки, вот занимает, что наполняет наше сердце и наш ум. И вот тогда мы беремся за перо и излагаем то, что нас наполняет, вот на бумаге. Христос поступил в храме точно так, как это мы, люди, поступаем, братья и сестры. И вы сейчас увидите, что некоторый свет может пролиться на то, что Христос там написал. Что же наполняло божественное сердце Христа в тот момент, когда он нагнулся, наклонился и начал что-то такое чертить на земле? Что его наполняло, скажите, дорогие мои? Вся обстановка вот этого момента нам даст ответ на этот вопрос. Перед ним эта бедная, несчастная женщина, приведенная для того, чтобы над ней по приговору Христа можно было совершить это страшное наказание путем побиения ее камнями. От него требовали суда над этой грешницей. А фарисеи, которые пришли в храм с этой женщиной, как обвинители ее, тут они все превратились в обвиняемых, поскольку все они оказались виновными пред Богом. Так что пред Христом в то утро оказались только обвиняемые, дорогие мои, только обвиняемые, подсудимые, которые все в очах Христовых оказались грешниками, причем великими. И вот они, дорогие мои, все тут пред Христом Иисусом, Он видит их, бедных, жалких. И вы знаете, что у Него мысль, сердце какая? Что Он пришел, как Он однажды сказал, не судить мир, а спасти мир. Он пришел не судить, братья и сестры, а спасать. Вот именно эта чудная мысль, которая во Христе Иисусе в этот момент стала особенно живой, когда Он видел всех этих несчастных своих подсудимых, потому что они все, повторяю, были виновны пред Богом. И такие грешники, как женщина эта, и такие грешники, как эти фарисеи, которые привели ко Христу на суд. У Христа эта чудная мысль в уме и в сердце. Я пришел не судить мир, не судить человечество, а спасти мир, спасти человечество. Прощение всем кающимся во имя крови, пролитой на Голгофе. Вот лозунг Иисуса Христа, Спасителя мира, братья и сестры. Прощение всем кающимся. Я сознательно это слово прилагаю. Спасение всем, но прибавляю слово кающимся во имя крови. И это подчеркиваю. Только во имя крови, дорогие мои. Даже сам Бог не мог бы прощать, если бы не была пролита на Голгофском кресте кровь Иисуса Христа. Да-да, братья и сестры, даже Бог не мог бы прощать нам грехов наших, если бы не было этой пролитой за наши грехи крови Иисуса Христа. Только во имя этой крови Он прощает всем грешникам мира, но с условием кающимся, сознающим свой грех, оплакивающим свой грех и взывающим к Спасителю мира о прощении. Более радостной вести, чем весть о прощении грехов во имя крови за нас, пролитой на кресте, нет, братья и сестры, и не будет для бедных грешников земли и для нас с вами. И вот мы можем смело говорить, после того, что мы установили в уме и в сердце Христа, в тот момент, когда Он наклонился и писал на земле, мы с вами можем теперь смело говорить, что Христос на песке храма написал прощение всем, кто плачет о своих грехах. Написал приговор прощения, оправдания и этой большой грешницы к нему приведенной. И всем, кто там, в кругу этих слушателей Иисуса Христа в храме, оплакивает, как она, свой грех. Написал чудный приговор. Прощаю, не осуждаю вас, плачущих, о своих грехах и преступлениях. И это он потом, после того, как это написал на песке, храма во всеуслышание провозгласил. Эта радостная весть гласила: «Я не осуждаю тебя, братья и сестры дорогие». Конечно, прежде всего, эта радостная весть Христа наполнила сердце бедной блудницы, приведенной к Нему на суд. К ней прежде всего относились эти слова, потому что Христос видел, как она плачет, как она свой грех оплакивает, как она хочет встать после своего падения и пойти новым путем жизни. Христос это все видел, и вот в ответ на ее искреннее покаяние Он говорит: «Я не осуждаю тебя». Иначе Он не мог бы этих слов ей сказать, братья и сестры, если бы не было в ее сердце этого искреннего сокрушения и покаяния. Когда Христос это увидел, Он ей во всеуслышание говорит: «Я тебя не осуждаю». А что дальше Он прибавил, мы об этом тоже будем говорить. «Иди и впредь не греши». А сейчас я тебя не осуждаю, я тебя прощаю. И бедные фарисеи, которые привели, если бы они не ушли, а остались, еще на некоторое время тут, где была эта блудница у Христа Иисуса. И Христос увидел бы в их душах эти слезы раскаяния, эти слова «я не осуждаю», и к ним бы относились. Правда, братья и сестры? И к ним бы относились. И вот теперь я хочу сказать о нас с вами. Ведь мы все были, дорогие мои, пред Христом Иисусом с нашей тяжелой ношей беззаконий, несчастья нашего, греха нашего. Мы помним эти дни, когда мы перед Ним стояли. Я помню свой день, вы помните свой день, когда мы с этой тяжкой ношей перед Ним стояли и гнулись под нею, под ее тяжестью. Но когда увидели, как мы виновны перед Господом, мы тоже плакали. Видимые были это слезы или невидимые, но для Бога все слезы видимые, если грешник или грешница оплакивает свой грех. И вот Христос увидел наше сокрушение, наше сожаление, что мы таким греховным путем идем в нашей жизни. Дорогие мои, были ли у нас слова покаяния, которые были криком на все собрание, скажем, где мы услышали о том, какие мы грешники пред Богом? Может быть, мы так рыдали в собрании, что все оглядывались, кто это так плачет? Или это было в тишине где-то, в каком-то уголочке, где мы преклонили колено пред Христом? Никто, может быть, нас из людей не видел, только Он один нас видел, и мы там плакали в тишине наших сердец, сокрушаясь о нашей греховности. Так или иначе, при громких словах покаяния или при самых тихих молитвах, при шепоте наших молитв покаяния, Христос, увидев наши слезы, раскаяние в наших грехах, всем нам сказал это чудное слово: «Не осуждаю тебя». Брат, сестра, если ты любишь Господа, если ты пошел после встречи со Христом новым путем, знай, что Христос тебя простил, оправдал, дверь спасения тебе открыл, и ты вошел и вошла, дорогая душа, в эту открытую для тебя дверь спасения, во имя крови, пролитой за тебя на Голгофе. Ты принята, дорогая душа, Христом Иисусом. Радуйся, почитай себя счастливой и благодари без конца день и ночь твоего Спасителя, как я уверен, благодарила эта приговоренная фарисеями к смерти грешница. Так она благодарила Христа, услышав от Него эти слова: «Я тебя не осуждаю, ты мною прощена». Дорогие мои, с этой радостной вестью самого Христа будем и мы жить и умирать, уповая на кровь Голгофы, даровавшей нам вместо осуждения, которое мы заслужили, братья и сестры, даровавшего нам вместо этого заслуженного осуждения прощение нашего греха, оправдание и облачение в Христову праведность, в которой мы живем и умирать будем, и со Христом встретимся лицом к лицу, дорогие мои, и услышим от Него: «Войди в радость Господина твоего, мое чадо, искупленное кровью Голгофы». Да будет Господу слава за эту радостную весть, которую мы все услышали, если мы покаявшиеся греческие прощенные. «Не осуждаю тебя, ты помилован, ты помилована, радуйся и благодари твоего Спасителя. Аминь».